Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Владыка, вот в 90-е годы, я помню, когда довелось там быть, рассказывали, что опять нависла угроза захвата Лавры в то время, и монахи взяли за обычай обходить крестным ходом каждый вечер по периметру монастырь, и как бы угроза эта отошла. Но что в предании монастыря существовало, что Почаев еще будет в конце времен опять захвачен. Как к таким преданиям относиться правильно?
Есть такое предание, что часть лавры кто-то на какое-то краткое время отторгнет, но братья сохранится вроде в нижнем храме преподобного Иова. Но знаете, так предание... Вот мы не знали, что будет такое у нас испытание в 90-е годы. Никто об этом не говорил. Мы думали, что да, вдруг будет гонение. Поэтому мы относимся к ним с осторожностью. Но я помню еще с детства, потом уже, когда в церковь ближе стал служить, тоже слышал, что лавра почас сохранится до конца. И когда-то был на Елеоне в монастыре зарубежном, когда еще был зарубежный церковь, он был. Тоже какие-то братья там меня встретили, спрашивали, как Почаевская лавра? И еще спрашивали, почему вы спрашиваете Почаевскую лавру? Есть другие лавры. Мы знаем, что если стоит Почаевская лавра, мы спокойны, мир существует. Поэтому, вы знаете, испытания они будут. Мы сегодня об этом можем говорить, они нас минуют. А те, кто об этом не говорит, им придется это время жить. И они, не ожидая их, не зная, а будут претерпевать. Главное, что благодать Божья, особенно покров Матери Божией, есть в лавре Почаевской. И молитвами преподобного Иова, а теперь еще и преподобного Филохи. Это чувствовалось, этим народ жил. И даже как-то раньше еще были мощи постоянно открыты, не было стекла. Ну, сейчас же масса паломников. Даже моя мама рассказывала, что часто бывали в лавре. Лавра – это было небо. Братья – это были ангелы. Это я запомнил то мнение, которым жил наш народ в нашем селе. И они, когда прикладывались к преподобному Иову, как к отцу. И чувствовали, ручка теплая, благодатная, так радостно, что утешает. А если чувствовать себя немножко на душе неспокойно, подходит, а ручка холодная, преподобная, значит, он немножко вразумляет, что так вот, так люди это воспринимали. Вот этому жила лавра.
Ну вот удивительно, что преподобный Иов, при том, что он был таким борцом за православие крепким, и он очень много судился, оказывается, он выигрывал суды. Это ведь тоже показатель. И вот вы, владыка, вы одновременно и князь церкви, и одновременно это должность такая административная, можно сказать, и приходится много вот таких вещей необходимо делать, что, наверное, тоже как-то с молитвой сочетается не очень. Вот он является таким примером для вас, и вот в вашей жизни как вы преодолеваете вот какие-то такие, ну, даже чиновничьи обязанности, вот выяснения там с властями и прочее? Если можно, поделиться своими размышлениями.
Да, вы знаете, действительно есть такое место в нашей жизни. И вы знаете, вы очень верно сказали о преподобном. Очень часто мы его вспоминаем. Потому что, ну, непростой мир. И как-то с ним соприкасаться, конечно, тяжело. Нам немощным. Поэтому, когда вспоминаем, как преподобный Иов не смущался, и шел, и в Киеве свидетельствовал на соборе о хранении чистоты православия, и судов не гнушался, потому что он защищал дело Божие, защищал святую обитель, а не просто себя как человека. И он, опять же, послушание игумена исполнял. Заботиться о обители, о брате. И вот какие-то моменты Господь дает мысли, что это послушание нужно. Если я сам прямо лично в этом не участвую, я благословляю кому-то из наших сотрудников, даже священнослужителей, даже монашествующих, кто имеет усердие, кто имеет в этом разумение. Но всегда, как-то так у нас уже с первых дней, это, опять же, это была мысль из народа. Была одна раба Божия, бывшая телефонистка, в памяти держала телефоны всех. А я только молодой епископ пришел в Тернополь. Не знал, как в этой ситуации поступать. Она мне звонит. Так, у нас тут такое испытание, какое-то искушение. То ли раскольники, то ли... Ну, неважно. Я уже обзвонила, и уже молятся все. Так что, владыка, не беспокойтесь, мы уже день. Как вы благословите, что нам дальше делать? Я говорю, вы самое главное сделали. А остальное уже, это было не столь значимо. И вы знаете, вот этому уроку я научился на всю жизнь. И когда сейчас приходится какие-то, конечно, посерьезные вещи делать, и в них мы не можем не участвовать, мы стараемся всегда. Кто-то идет в суд, а кто-то обязательно дома, на приходе, старец, старица читает молитвенные правила.
То есть тыл такой молитвенный.
Да, да. Кто может идти в храм, кто дома. Усложняется ситуация. Сразу есть такие у нас уже ревнители. Тоже мне, владыко, благословите, Бог благословит. Все, владыко, работа сделана. Уже в 3:20 читает псалтирь, например. Вот народ знает, как правильно реагировать. В первую очередь молимся, а потом уже по ходу дел участвуем в судах, в тяжбах. И вы знаете, как-то так вроде не всегда мы выиграем, нет, но мы укрепляемся в молитве. И нам легче принести какие-то лишения. Главное, что мы объединились в молитве. И в этом смысле то, что сейчас совершается по всей Великой России, и Белой России, и зарубежных храмах, и в Молдове, и в Средней Азии. То есть там, где есть приходы нашей церкви, все молятся за наш украинский народ, за нашу веру. Вот это та сила, которая нас радует, утешает, и которой мы живем.
Владыка, а вот при таком страшном разделении, когда уже пролилась кровь, вот на Западной Украине, знаете, что сколько гробов уже пришло, то есть дьявол разделил кровью. Это самое-самое, то, что преодолеть бывает очень трудно. И как находить правильные слова для соединения этих сторон, которые являются чадами, как говорится, и одни, и другие, и иметь к ним любовь и понимание, еще и мирный дух не терять при этом?
Конечно, это тяжелейший подвиг. Один башка говорил, как вы думаете, отвечая на тех сопросников, которые укоряли его, здесь мои, а там наши. Скажите, как я могу отказать? Это мои, а это наши. Опять же все, мы едины. И вы знаете, вот каким-то чудом Божьей милости наши священнослужители, особенно которые там служат, и которые служат по всей Украине, которые молятся за всех, в этом тоже исповедничество. Потому что, оказывается, так чувствуется по отношению извне к нашей церкви, что недовольны нашей церковью, что она призывает к молитве. И по сути, церковь – это единственное объединяющее, в которой все, и Восток, и Запад, и Юг, и Крым, и все едины. Вот это чудо милости Божией. И мы понимаем, что это не наше что-то человеческое, даже священнослужитель, даже монашествующий, а это удивительная милость Божия, которая хранит церковь. Значит, есть надежда, что все-таки как бы враг не строил там свои козни, сила Божия все равно побеждает. Это подтвердило и торжество крестного хода, и других крестных ходов, которые идут, совершаются. Мы думаем, что вся такая прошла обработка людского сознания. Так еще больше пришли крестным ходом. И к Почаев, из Каменца, из других местностей. То есть народ почувствовал в этом силу. И народ почувствовал, что он не одинокий, что есть люди. И на Востоке, и на Западе, везде крестный ход объединил всех. И новые знакомства, единение именно в духовном. Так что то, что враг делает на нашу погибель, если мы сохраняем веру, если мы доверяемся Господу, все обращается в пользу и в победу. Не в численности, а в том таком сокровенном, выкристаллизованном, который уже, наверное, уже нерушимо. Те люди, которые сейчас хранят веру, которые проходят эти испытания, они не пошатнутся. Но, взирая на них, другие потянутся. И вы знаете, так удивительно, вот вернусь к крестному ходу. Какое там время мы шли через территорию, на которой, значит, нет людей нашей веры. Вот, то есть там раскольники. Неважно, какие они. Мы проходили с селом, село как вымерло. Но возле одного домика 4 трековицы. От 7 лет где-то до 15. 4 девушки. Сидели на лавочке, ждали крестного хода. Возле них были ведра с водой и кружечки. чтобы паломников утешить.
Напоить.
Да, по евангельской водичке. И вы знаете, вот это было то, что покрыло...
Четыре праведника вот, на вот, село, да?
На село, да. Вот так и в этом, что мы сейчас переживаем. Очень многие пытались на штырку укорить, что будто мы там не молимся. Молимся. И что интересно, во многих приходах, если где-то ребят берут туда, то такое место страшное. Весь приход молится за них. Священник специально читает прошения, молитвы, коленопреклонные. Все молятся. И были случаи, что ребята были по два раза, по три раза, вопреки всем законам, возвращались живы-здоровы. То есть усилилась молитва, и именно общественная молитва всей общины. Еще другое, что эта трагедия мной подвигла на то, что люди понимают, что тут суд Божий. И может кто-то погибает невинно, может это жертва за то, чтобы мы жили. Но как? Что мы осознали, что все-таки они пострадали, они потерпели, они погибли. Но мы должны стараться жить лучше, стараться увидеть свои грехи и покаяться, и, может быть, понять, что Господь нас покрыл ценой ихней смерти, ценой ихней крови. Поэтому с Божьей помощью в этом видим разумление. И дай Бог, чтобы мы это осознали, что Господь призывает к покаянию. Как по Евангелию. Не думай, что те, на которых была башня,
башня были грешнее.
Да. И мы благодарить Бога за то, что у нас есть возможность, и мы молимся о здравии страждущих, о покоении погибших.
Получается, что если на все смотреть с духовной точки зрения, с точки зрения Евангелия, ты поднимаешься над ситуацией, и тогда воспринимаешь не по земным меркам, и тогда это и переносится легче. Но вот помню, как один архимандрит киевский рассказывал, что еще в 62-м году один из киевских монахов ему говорил, тогда архимандрит был Саша, он ему говорил: «Саша, вот ты доживешь до того времени, когда в Иерусалим не поедет только тот, кто не захочет. Вот как вы сейчас ездите там в район Киева, будете так ездить». Это был 62-й год, хрущевские гонения. Вы сталкивались тоже с живыми старцами. Никто никогда не говорил ничего вот по поводу Украины, вот будущего. Потому что вот мы знаем, Лаврентий Черниговский оставил столько, чада оставили воспоминаний, которые, казались, мы читали в 90-е, было удивительно, что не может быть киевского патриарха, может быть, только в России. И много-много тогда казалось вообще, с чего бы это, а ему уже было открыто. Но у вас не было вот таких вот свидетельств?
Нет. О том, что в Иерусалим поехать... когда будет легко, что уже тогда уже не надо будет. Это было такое, что да, что будет время, что спокойно будет легко ехать в Иерусалим. Но это будет очень кратко, и тогда уже после этого уже нельзя будет ехать. Такое как-то говорили, да. Ну, конечно, такое, что случилось, никто не мог такое предполагать, никто об этом не говорил. Один владыка, нас владыка митрополит Иоанникий, он сейчас на покое, он так на возрасте, по болезни. Интересно, он так немножко потерял ориентир в современном мире. Но он живет в духовном мире. И можно его спросить любую цитату, любое наше наставление, он все скажет, как нельзя лучше. И как-то братья с ним общались, и вдруг он сказал перед этими событиями, что будут скоро испытания на Украине. Очень страшно. А Баш, за что? За ропот, за неблагодарность. Все было, все, ну, в меру. Да. А сейчас столько лишений за то, что не ценили то, что имели, неблагодарность, за ропот. Ведь это старчик, это же ближе к нам, так он сказал.
Ну, вот знаете, когда умер блаженнейший Владимир, и место блаженнейшего занял владыка Ануфрий, это было торжество и лишнее для большинства людей убеждение, что церковью руководит Христос. И вот то, что являет вот своей жизнью предстатель нашей украинской церкви, это просто такой пример действительно тоже исповедничества. И вот последний крестный ход мы напрямую связывали, и тому было подтверждение, это было связано с благословениями афонскими, где он сам уже является высочайшим авторитетом. Вы с ним не бывали вместе на Афоне?
Бывали, везде вместе. По жизни так оно и есть. И в Лавре были вместе, и в начале своего служения были вместе в этих испытаниях. Ну и сейчас по послушанию тоже вместе. Так что мы благодарим Бога за то, что есть Божья милость через такого исповедника, который на высочайшем посту церковном, а он поступает со смирением, с молитвой и твердым упованием на помощь Божию. И для него самое главное – жизнь церкви. а не его личная жизнь. Поэтому ради церкви он готов на все. И он поступает так, невзирая ни на лица, ни на политические обстоятельства, ни на что. Он заботится о том, чтобы церковь шла спасительным путем. И он призывает к молитве. Он призывает к терпению и упованию на помощь Божию. И он не боится свидетельствовать ту истину, которой церковь живет. Конечно, не все это воспринимают, но то, что в нашей церкви Господь поставлен на священника церковным, возглавляет нашу церковь такое время, и именно то, что он это принял только по послушанию, потому что как-то были такие, что раньше вот некоторые даже предлагали ему, вот мы вас поддержим, вот вам надо быть предстоятелем. Он резко строил этот верх, конечно, потерпел за это, может, он сказал людям, которые непростые были. Но когда прошло время, и они увидели, что Господь указал на него, они все поняли. Они поняли его и оценили. И даже те люди, которые не совсем живут жизнью нашей церкви, и те надеются, что Господь через его служение, через его подвиг стояния, где-то молчание, где-то так не высказывание, но за его подвиг молитвы, за его несокрушимую позицию твердости православия, чистоты православия, все его уважают и везде. Дай Бог, чтобы мы были достойны такого пастыря, и чтобы мы старались помочь ему нести крест, но не помешать.
Владыка, а вот то, что сейчас собираются принять такие законы, в Раду выдвигают, там же много всяких безумных законов, чтобы можно было отымать храмы от канонической церкви нашей, Украинской православной. Вот очень хорошее уточнение дается постоянное блаженнейшим его окружением, вот священначалием украинским, что нет никакого ни Киевского патриархата, а есть только каноническая церковь, украинская. А это уже раскольники, которые себе присвоили еще звание церкви. Так для уточнения они еще называют, что это Киевский патриархат, а это Московский. Нет никакого Киевского патриархата. Скажите, пожалуйста, как вам видится, может дойти до такого, что могут вот так вот, и так захваты бывают вот на Западной Украине, а чтобы на законодательном основании можно было изъять?
Я, конечно, не бы пророцах, но мы видим по той ситуации, которая есть, по тому поведению их, именно у нас на Западной Украине, в частности, в нашей области, нас спокойно так совершают. Приход имеет право собственности на землю, храм юридической формы на общину, все документы, храм, например, новый построенный, все по закону. В наше время не уважают закон Украины, которым наш храм защищен, пользуясь современной ситуацией, какой-то силы, которые собираются какие-то объединения, и приходят, разрывают замки и физически захватывают храм. Так что у нас уже без закона это есть. А если это будет в законе, все возможно. Ну, вот тот пример, который сейчас есть в наших западных областях, епархиях, например, в нашей епархии, так у нас где-то были такие захваты храмов, наша община сохранилась. Служит в домике, служит в палатке. Так что здания церковные силы забрали, а души человеческие живут верой. Вот это очень радует. И значит, это учит тому, что вот мы учимся жить в новых условиях. Поэтому что будет, как будет, это Господь знает. Но мы верим, что в это время, если мы будем с Господом, Господь нас умудрит, вразумит и защитит, и утешит.
Владыка, ну вот мы говорили о связи с Афоном, а сегодня мы беседуем в стенах лавры преподобного Сергия. Вы приехали как раз под празднование. Что для вас значит это святое место? Вы сюда ведь часто приезжаете. Как вот осознается вами лавра, какое имеет значение для духовной жизни вообще не только России, а так и вселенского православия?
Ну, связь с Афоном, конечно, владыка на Афоне, он Уфри Блаженнейший, как вы вспоминали, он там как один из насельников нашего братья. И не только любой монастырь с любовью, с радостью принимает, потому что он приходит со смирением, он приходит помолиться, он приходит, чтобы друг друга утешить. И то братья, которые на Афоне, они тоже несут свой крест. И мы, утешая их, и подкрепляемся друг дружкой, укрепляемся той благодатью, которая дает силы блаженству тут нести подвиг, а им там нести подвиг. И вот это единение такой любви, которым блаженнейший, он ведет себя как один из братьев. Вот именно эта молитва, этот подвиг братьев, предстояние друг за друга, как раз большое сейчас нам такое утешение. Они тоже за нас вздыхают, молятся, сопереживают нам, ну и подтверждают единство. То же самое наша лаврочка преподобного Сергия. Это тот островок, в котором даже внешне за стенами тут уже тише, спокойнее, другой ритм жизни, другое время. И что самое главное, здесь совершается молитва. И удивительно какое-то такое, ну, призвание всех сюда в лавру, зов через преподобного. Кроткий, тихий, отеческий, с любовью, без какого-то такого, ну, что-то особенного, такого удивительного, чудесного, там, внешнего. Вот чувствуется какой-то зов любви преподобного. И не зря на то, что здесь и экскурсии, и вроде и город, и, ну, людей много, паломников даже, чувствуется умиротворение, чувствуется тот подвиг преподобный, который жил в свое время. Он жил благодатью Живоначальной Троицы, он жил подвигом смиренного послушания, и в этом служение его всем нам продолжается и поныне. А Матерь Божия его утешает, Матерь Божия призывает сюда и учеников, и последователей, и тех, которые хотят перешагнуть порог обители, хотят немножко постоять в тишине полумраке у мощей преподобного. И не знаю, как это объяснить, но уходим другими людьми, и уходим с таким чувством, что думаем, как нам в ближайшее время вернуться в лавры преподобной Сергия. Это почти то же, что в Иерусалиме чувствуется. Есть болезнь иерусалимская. Хочется побывать, тянется, но там понятно, всемирная святыня. А здесь другой образ. Образ кроткого, но любовью своей, хранящего, удерживающего, защищающего и покрывающего наше время преподобную Сергия.
Владыка, вот у вас в руках посох, это, с одной стороны, признак и власти, то есть это требует от вас все-таки принимать и жесткие решения, быть строгим, когда надо, но вы излучаете любовь, вот вы сейчас говорите о преподобном. И вот скажите, вы бываете строгим? Я не представляю вас, честно говоря.
Бываем. Ну, по апостолу, не зря же начальство носит меч. Поэтому, если кто-то, значит, где-то так ведет себя немножко так, так он вынуждает быть строгим, да. Конечно, боимся этой строгости, не всегда она бывает разумна, к сожалению, но тогда спешим покрыть любовью. Вот это самое важное, чтобы не оставить на потом, на позже, а поспешить как можно быстрее, осознав свою ошибку, попросить прощения и исправить. В этом трагедия раскола. Трагедия тех, кто отпадает от церкви, а точнее от Христа. Они не имеют в себе возможности, враг, наверное, настолько их пленяет, что они не могут принести пока, не могут попросить прощения, не могут вернуться в лоно церкви. И вот мы, живя вот в этой среде, и на Украине, особенно западной, мы это переживаем сейчас особенно с сожалением, состраданием и страхом, не дай Бог нам оступиться от веры, не дай Бог нам отпасть от веры. Видим, как им бедным тяжело. Видим, как им тяжело покаяться, как тяжело вернуться в церковь. Они же добрые люди, они верующие люди, они искренне ходят всеми мы в храме, а вот отпали от святыни, от Христа, от истины. А осталась только внешность. Это очень страшно. Страшно за будущее. Поэтому мы даже в нашем храме в Тернополе мы особые молитвы еженедельно совершаем за тех, которые отпали от веры, чтобы они ими же вместе с судьбами могли вернуться ко Христу. Не к нам, к людям. Не даже название так «Украинская церковь» там, или какая-то «Русская церковь» ко Христу. А во Христе мы все едины.
Владыка, и в заключение скажите, пожалуйста, ваше благословение нашим радиослушателям, такое вот, которое внушает надежду и дарит вот эту самую любовь. Потому что времена тревожные, люди задают много вопросов, появился страх, а это истощает людей.
Главное – сохранить веру. Главное – не потерять из виду Христа. Не забыть, что это самое главное в мире. Потому что мир всякими новостями, событиями, увлечениями, развлечениями, ну, всевозможными средствами отвлекает нас от Христа. Отвлекает нас от пути спасения. А когда мы отвлечемся даже на реальные так сказать, действительность. Да, действительно, в мире так непросто, мягко говоря. И мы теряем самообладание, теряем себя, теряемся в вере. Но когда мы взираем, знаем, что есть Христос, Он нас не оставляет, это все не действует. И тут вспоминается евангельское событие. Ученики плывут, шторм, буря, тонут, угроза. Но Христос видит опасное их положение, и ночью идет к ним. Они увидели, спугнули, призрак. А Господь сказал, это я. Господь сказал это в шуме бури. Человеческий голос на апостола услышали, что это Христос. И апостол Петр, Господи, он всегда первый, сразу реагирует. Иду к тебе, Господи. Он понял, что с Христом ничего не страшно. Иди. И когда он шел по морю, спокойно, видя перед собой Христа. Но когда он отвел взгляд...
Усомнился, да.
Отвел из Христа, увидел, что действительно то он идет же по бушующему морю, и начал тонуть. Христос сказал, маловерие, в чем ты усомнился? Вот это, мне кажется, то, что нам нужно сейчас. Мы живем в бушующем море, которое ищет погубить нас. Но если мы помним, живем, внимание наше со Христом, знаем, что Христос есть, Он не даст нам погибнуть, ничего не подействует. Но если мы отвернемся от Христа и услышим эти новости, эту реальную страшную жизнь, страх парализует нас, мы можем погибнуть. Поэтому вот будем просить, чтобы Господь не дал нам погибнуть, как Петру утопающему, а чтобы дал нам радость, осознание и память о том, что Господь вчера, ныне и вовеки той же. В этом наше спасение, в этом наша победа, и в этом наше будущее.
Спасибо вам огромное. Низко вам кланяемся. Помощи Божией во всем. Всего вам доброго.
Да, простите, да. А мы благодарим, что есть у нас такой народ Божий, который просто, но искренне живет чистотой веры. Дай Бог эту чистоту веры сохранить, и дай Бог этой чистоте веры все испытания пройти. И дай Бог нам увенчаться венцом вечности Царства Небесного, который за наше маленькое, но искреннее житие в вере Господь даст нам. Помоги нам, Господи, всем.
Спасибо. Вы прослушали окончание интервью с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Во век верь!